Путь этот представлялся верным, так как Едвига была окружена таким необычайным почетом, что великий магистр навлек бы на себя гнев папы и недовольство всех христианских государей, если бы отказал ей в этом. Можно было подумать, что Конрад фон Юнгинген не откажет королеве и потому, что он был человек мирный и гораздо более мягкий, чем его предшественники. К несчастью, епископ Краковский Выш, который был в то же время главным лекарем королевы, строго-настрого запретил княгиням даже заикаться ей об этом деле. «Королева не может спокойно слышать о смертных приговорах», — сказал он. «Если речь идет даже о простом разбойнике, она принимает это близко к сердцу. Что же говорить об отроке, который справедливо может надеяться на ее милосердие? Однако всякое волнение вредно королеве и легко может привести к тяжелой болезни. Здоровье же ее для королевства дороже десятка рыцарских голов. Каждому, кто осмелится, вопреки его запрету, потревожить королеву, епископ пригрозил в заключение страшным королевским гневом и вдобавок преданием анафеме. Обе княгини испугались и решили ничего не говорить королеве, но зато до тех пор неотступно умолять короля, пока он не смилуется над Збышком. Весь двор и все рыцари были уже на стороне Збышка. Повала Истачева обещал сказать на суде всю правду, но свидетельствовать в пользу Збышка и представить все как следствие мальчишеской его безрассудности. И все же каждый предвидел, а Каштелян Яско из Тенчина заявлял об этом во всеуслышание, что если крестоносец станет настаивать, то жестокая казнь будет свершена. Тем большим гневом пылали сердца рыцарей против Лихтенштейна, и ни один из них думал про себя, а то и заявлял громогласно: «Он посол, и на поединок его не вызовешь, но пусть только вернется в Мальборг, не умереть ему собственной смертью». Это не были пустые угрозы, ибо опоясанным рыцарям не пристало бросать слова на ветер, и если уж кто давал какой-нибудь обет, должен был выполнить его или погибнуть. Больше всех негодовал грозный Повала. У него в Тачеве была любимая дочка одних лет с Данусей, и слезы Дануси вконец сокрушили его. В тот же день Повала посетил Збышка в темнице, велел ему не падать духом и рассказал о том, как за него просили обе княгини и как заливалась слезами Дануся. Узнав, что девочка ради него бросилась к ногам короля, Збышка растрогался до слез и, не умея выразить свою благодарность Дануси и тоску по ней, сказал, утирая глаза: «Эх, да благословит ее Бог, а мне даст поскорее сразиться за нее пешему или конному. Слишком мало пообещал я ей немцев. Такой девушке надо было столько пообещать их, сколько ей лет. Или вызволит меня Христос из этой беды, уж я их для нее не пожалею». И он поднял к небу полные благодарности глаза. «Ты сперва пообещай что-нибудь на церковь», — возразил пан Истачева. «Ведь если твоя жертва будет угодна Богу, ты наверняка выйдешь на свободу. А потом послушай. Твой дядя пошел к Лихтенштейну, а потом пойду и я. Не зазорно будет тебе попросить у него прощения, ведь ты в самом деле провинился. Да и просить прощения будешь не у какого-то Лихтенштейна, а у посла. Согласен? Коли мне такой рыцарь, как вы, ваша милость, говорит, что это не зазорно, я так и сделаю. Но если крестоносец захочет, чтобы я попросил у него прощения так, как он требовал по дороге из Тынца, то пусть уж лучше мне отрубит голову. Останется дядя, он отомстит за меня крестоносцу, когда тот кончит править посольство.